Я приветствую тех, кого не видел, а тех, кого видел, особенным образом приветствую. Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея. Великий Леонардо, Леонардо да Винчи, кроме того, что был художником, изобретателем и деятелем эпохи Возрождения, кроме всего этого, он еще писал и притчи. Одна из этих притч, мне кажется, может послужить хорошим эпиграфом к тому тексту, который мы сегодня будем толковать. Это притча о том, как рождаются львята. У малышей еще не прорезались глаза, они пока беспомощно ползают между лап мамы львицы, тыкаются слепыми мордочками в теплый материнский живот в поисках молока, оставаясь глухи к любому другому зову. Стараясь не мешать своей подруге ухаживать за львятами, гордый лев стоит в стороне и внимательно наблюдает за своим семейством. Вдруг он тряхнул царственной гривой и издал мощный раскатистый рев. Львята тотчас прозрели, а все остальные обитатели саванны в ужасе разбежались. Я думаю, что это очень похоже на то, что описано в начале третьей главы Евангелия от Матфея. Простите. Когда Бог гремит своим голосом, у кого-то наступает прозрение, такие становятся его детьми, а враги Божьи в ужасе разбегаются. Перед началом служения, публичного служения Иисуса Христа, раздался громкий крик. Кричал верный пророк, названный голосом Божьим. В историю он вошел как Иоанн Креститель, в Евангелии он так назван. А в, скажем так, в христианской агиографии его принято еще называть Иоанн Предтеча. Интересно, что вот агиографы, авторы житий святых, слово «креститель» заменили на «предтечу», потому что это для нас, оно звучит лестно, вот это вот наименование. Ну, все вы знаете, что по-гречески Иоанн назван баптистом. И мы бы хотели даже без перевода, наверное, оставить это в Библии, чтобы как-то тыкать всем и говорить «баптист», неругательное слово. Но надо вам сказать, что, наверное, не зря все-таки перевели, потому что это нам привычно слово «баптист», и оно у нас ассоциируется с названием религиозной деноминации. А вообще, конечно, это была кличка. Это была кличка, греческий глагол «баптидзе» просто означает «мыть», «погружать», омывать. И я думаю, что слушатели, они вот, ну, называли Иоанна, ну, так весело, что ли, такая веселая, в общем, веселое прозвище такое. Если уж на русский переводить это, то можно как-нибудь было бы это выразить так. Иван Банщик, да, Иван там Губка, ну, погружатель, это что-то уже с подводной лодкой связано. А вот Ваня Губка, Иван Пемза, Иоанн Стиральный Порошок. Вот что-то такое, какое-то такое прозвище. Ну, оно именно так и звучало, и прочитывалось теми первыми слушателями. То есть тот, кто помогает сделаться чище. У евангелиста Марка, кстати, вообще, вот с этого эпизода начинается Евангелие. Он так и пишет, что начало Евангелия Иисуса Христа. И, собственно, описывает вот эти события. Начинается Евангелие с великого пробуждения, которое принес Иоанн Креститель. Слово «пробуждение» – это тоже такой религиозный термин, означающий, что масса народа вдруг как бы очнулась от сна и повернулась к Богу. История знает множество великих пробуждений. Ну, например, так называемое английское Great Awakening, религиозное движение в Новой Англии во второй четверти XVIII века. С пробуждениями связаны имена известных служителей Чарльза Фине, Дуайта Моуди, Джона Буньяна и так далее. Бывают, конечно, и ложные пробуждения, ну, то есть, когда есть некое религиозное движение, но на самом деле оно не затрагивает духовных основ общества. Например, в 33 главе пророка Иезекииля описано такое, в кавычках, ложное пробуждение. Люди толпами приходили слушать пророка Божьего, но Бог ему сказал, что ты для них как забавный певец и как музыкант хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют. Один брат рассказывал из такой старорежимной, если можно сказать, церкви. Он хвастался, говорил, а у нас каждое воскресенье, каждое служение, у нас пробуждение в церкви. А как так, спрашивали его. Ну как, вот бабушки засыпают у нас, бывало, че, а ходит диакон у нас, у него ваточка наштырем смоченная. Он вот подносит сестрам к носу. Вот и пробуждение у нас каждое воскресенье происходит на собрании. Но Бог здесь, конечно же, говорит не о таких пробуждениях. Бог посылает настоящее религиозное пробуждение. И о нем давайте с вами прочитаем в Евангелии от Матфея, 3 глава, с 1 по 6 стихи. Евангелие от Матфея, 3 глава, с 1 по 6 стихи. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Бог посылает настоящее пробуждение. Что же мы можем об этом сказать? Что мы можем сказать о настоящем пробуждении? Как его узнать? Иногда это очень важно сделать, потому что вот многие сейчас миссиологи спорят, а было ли в 90-е годы в России настоящее пробуждение или нет? Так вот, что же по этому поводу здесь говорит нам евангелист? На мой взгляд, мы можем сделать, по крайней мере, три очень важных наблюдения, касающихся настоящего пробуждения. И первое наблюдение, которое мы должны сделать, как беспристрастные исследователи, это увидеть, от чего не зависит настоящее пробуждение. От чего оно не зависит. Некоторые думают, что вот от этого все зависит, но на самом деле пробуждение не зависит от этих вещей. Мы видим в этом фрагменте, что настоящее религиозное пробуждение не зависит от внешних благоприятных условий. Начало 3 главы звучит поразительно. Приходит Иоанн Креститель и проповедует в храме Иерусалимском. Ну, было бы вот так логично. Или он арендует в Риме целый стадион. Ну, как-нибудь с римскими властями можно же было договориться. Арендовать стадион, ну, флаеры раздать какие-нибудь древние на папирусах, афиши развесить кругом. То есть задействовать древние средства массовой коммуникации. Но мы читаем, что ничего этого нет. И вообще, с точки зрения промоушена, Иоанн Креститель занимается заранее провальным проектом. Он выходит проповедовать в пустыню, в место, где людей не бывает в принципе. То есть он нарушает все логические какие-то человеческие закономерности. Это ведь пустыня – это место, где нет людей. Они там, конечно, могут появиться, если сильно захотят, и туда дойдут. Бог, интересно, вот таким образом иногда выбирает свой маршрут. Бог иногда идет не непосредственно к людям, а Бог идет туда, куда люди могут прийти, если приложат определенные усилия. Бог в этом смысле, конечно же, педагог. Ведь педагог – это тот, кто ведет детей куда-то. Такова этимология греческого слова. Я помню, вот интересный был такой случай из моей практики, когда я еще работал в палаточной миссии. В одном сибирском маленьком городке, я все время забывал его название, а недавно вот вдруг вспомнил, как-то повезло. Катайск. Вот. Вспомнил этот городок. Значит, нам дали место для проповеди, ну, совершенно аховое. И так-то мы проповедовали уже во второй половине 2000-х, и так-то народ в палаточной миссии не особо уже шел. А тут еще дали место на пустыре, позади нас лес какой-то, страшно, вот. До ближайших домов метров 500, и это окраина города. Ну, надо ли вам говорить, что общественный транспорт в Катайске, ну, отродясь, не было такого понятия там. Значит, хотя это и город, но нет там общественного транспорта. То есть окраина города, ну, воды нет, там на речку надо ходить за водой. Там в колонках сломалась вода. Ну и так далее. То есть вот городок жуткий совершенно. Мы стоим на отшибе. И вот я помню, я думал, ну кто же придет? А оказывается, пришли. Вот где-то за минут 15 до начала программы, так, знаете, вдалеке заклубилось что-то, пыль такая. И мы увидели, как жители Катайска бодро шествуют к нам в палатку. От этой решительности даже стало немного не по себе. И я подумал, что на самом деле вот не все зависит от удачного расположения. Там, в центре города, на центральной площади. Я не скажу, что в Катайске наступило пробуждение, нет. Но вот это такая небольшая иллюстрация, что для того, чтобы люди пришли, иногда нужно просто, чтобы Бог их побудил прийти. Если Бог не побудит, то не получит, ну, как бы будут тщетны наши какие-то усилия. Даже если получишь ты центральное место и промтайм на телевидении. Также мы видим, что вот не зависит настоящее пробуждение от аскетизма проповедника. Интересно, что дальше в Евангелии от Матфея, да и еще у Луки тоже есть такой же текст. Иисус Христос фарисеев упрекал и говорил: «Вот пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, вы говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Проповедники разные нужны, как бы говорит Бог. Есть строгие проповедники, а есть проповедники, похожие на Иисуса Христа. Есть такое Божье разнообразие. И вот некоторые говорят о том, что, ну, видите, вот почему было там пробуждение? Ну, потому что аскетичный был Иоанн Креститель, и все люди как-то вот смотрели, и стыдно им было. Да не от этого зависело пробуждение. Те, кто не хотел каяться, видели в этой аскетичности одержимость бесами на самом деле. Ну, некоторые говорят, вот если наш патриарх перестанет ездить на дорогущем автомобиле, продаст свои часы за 32 тысячи евро и раздаст деньги бедным, вот тогда в России наступит пробуждение. А я думаю, что это чушь на самом деле. Вон в Сербии был патриарх Павел, недавно почивший. Ну, то есть, как бы его очень часто вот в газетах печатают рядом с нашим Кириллом. Потому что патриарх Павел сухонький старичок с посохом, везде ходил пешком, машины у него отродясь не было. Есть там фотографии, как сербский патриарх в трамвае едет, Библию читает. Ну, то есть, человек действительно нестяжательный такой, очень аскетичный, простой. И что, в Сербии какое-то духовное пробуждение, что ли, наступило? Да нет. Ну, есть У нас вот такой, у них такой. Но не от этого зависит духовное пробуждение. Духовное пробуждение не зависит от продолжительности и эмоциональности проповеди. Иоанн Креститель кричал на людей. Кричал и ругался. Я думаю, что... Ну, не то, что думаю. С тех пор, как я выучил греческий язык и начал читать Евангелие в оригинале, я вдруг понял, что чрезвычайно тактичные и интеллигентные люди делали синодальный перевод. Так смягчить вот эти древние выражения древних этих мужиков, не ведавших, так сказать, правил этикета, это надо еще уметь. Подобрать такую благочестивую лексику им. Иоанн Креститель, конечно, кричал и ругался. Ну, не матом, у древних греков не было такого понятия, а вот очень нелицеприятно проповедовал. Но и не от этого тоже зависит пробуждение. Потому что были и другие проповедники. Был, например, Варнава, который прославился как сын утешения. Ну, был сам Иисус Христос, который, конечно, был гораздо мягче, чем Иоанн Креститель. Для пробуждения Бог не всегда использует вопль, подобный армейскому подъем. Бывает иногда Бог будет нас, как маму в школе будил, в школу будил в детстве. Так ласково Бог шепчет нам: «Вставай, сынок, Царство Божие проспишь». Проповедь Иоанна Крестителя была немногословной, часто повторяющейся. Но это не главное. Главное оказывается совсем в другом. Вот это первое наблюдение, от чего не зависит пробуждение. Поэтому вот второе наблюдение, к которому мы прямо сейчас перейдем, давайте посмотрим, от чего же зависит настоящее пробуждение. Настоящее пробуждение, конечно же, зависит от проповеди Слова Божьего. Дело в том, что тогда было много других религиозных групп. И Слово Божье было в почете. Было в почете оно у фарисеев, ну, отчасти было в почете у саддукеев. Ну, о тех и о других в Евангелии написано. Были еще ессеи, которые тоже любили Слово Божие. Но они, как бы, предпочитали проповедовать его себе. Вот, в таком узеньком кругу, в монастырях, в своих скитах таких древних. Поэтому о ессеях и в Евангелии ничего не сказано. А вот были люди, которые проповедовали Слово Божие, такие как Иоанн. И от этого зависело настоящее пробуждение. Очень интересный вот здесь образ использует евангелист. Иоанн назван голосом Божьим, глас вопиющего. Иоанн – голос, а как назван Христос в Евангелии от Иоанна, например? Слово. И на самом деле вот это соединение двух образов очень поэтично. Что такое голос без слов? Ну, есть, конечно, вокалист, он может быть красив, он может доставить эстетическое наслаждение, но в общем голос без слов бесполезен. Звуки твои могут быть похожи на рев слона, на завывание под душем, хрип старого алкоголика, мычание напившегося человека. Голос без слов – бесполезное напряжение связок. Ты никогда не узнаешь, как пройти в нужное тебе место, если в голосе не будет слов. Ты никогда не узнаешь, как вылечить болезнь, если доктор будет петь вокализы тебе. Ты не узнаешь, любит ли тебя тот, кого любишь ты, если предмет твоей любви будет хрипеть. Именно поэтому Иоанн был голосом, но словом его был Христос. И от этого зависит успех проповеди. Иоанн, Креститель, проповедовал Христа. Дальше, от чего зависит пробуждение? оно зависит от соответствия пророка призванию. Вот взгляните в 4 стих. Меня всегда это интересовало. Зачем здесь рассказывается нам о том, как Иоанн был одет и что он ел? Мы же говорили не об аскетизме речь. Если бы уж там говорить об аскетизме, то я бы в первую очередь написал, сколько весил Иоанн. Вот для меня это признак аскетизма. 40 килограммов был Иоанн. А, ну аскет, конечно. А во что одет? Да ну какая разница, во что одет? Я и хуже бывало одевался в 90-е годы. Ну и ел тоже бывало. Ну и кузнечиков не ел, конечно, сушеных. Мед тоже ел. Зачем нам тут рассказывают про особенности его покроя и особенности его меню? А дело в том, что, оказывается, проповедь Иоанна отчасти была театрализованным представлением. Всякий, кто читал Ветхий Завет, должен был узнать, чью роль играет Иоанн Креститель. Сразу аллюзия на 4-ю книгу царств. Вот человек тот весь в волосах и кожаным поясом под поясом. Пророк Илия, да. Самый сильный пророк Ветхого Завета. И было предсказано, что перед днем Господним придет Илия. И про Иоанна Крестителя было сказано, он предъедет пред Господом в духе и силе Илии. Иоанн носил специальный вот этот костюм, чтобы даже одеждой своей исполнить Божье предназначение. Это очень важная вещь. От чего зависит пробуждение? Конечно, не от того, как ты выглядишь, не от того, какую одежду ты носишь и что ты ешь, но от того, исполняешь ли ты то, что было о тебе предначертано. Исполняешь ли ты Божье призвание? Бог призвал, Иоанн, ты будешь играть роль пророка Илии. И не дай тебе Бог играть роль пророка Елисея или пророка Исаии. Вот делай то, что я тебе скажу. Братья и сестры, я думаю, что в церкви у нас часто бывает такая неразбериха. Одна из наших больших проблем состоит в том, что люди Божьи делают не то, к чему они призваны. Сколько бедных и несчастных проповедников, мучающих и себя, и своих слушателей, могли бы стать чудесными каменщиками и водителями троллейбусов? Сколько чудесных каменщиков и водителей троллейбуса могли бы петь Богу? Ну, просто никто не оценил, и они не были сыновьями пресвитера, ну и как-то не пробились. Сколько чудесных певцов могли бы встать за кафедру и проповедовать там, да? И вот этот вот вечный какой-то круговорот непопаданий наших часто является причиной несоответствия призванию и причиной того, что пробуждение буксует. Иоанн необычен. И вот эта его портновская необычность свидетельствует о том, что он был на своем месте. Конечно, дело не в одежде. Дело в соответствии призванию. От чего еще зависит пробуждение? Оно зависит от верности пророка, истинам Божьего Слова. Вот интересная штука. Не зря еще есть у нас и содержание проповеди Иоанна Крестителя. Во-первых, Иоанн проповедует истину о покаянии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покаяться значит изменить свое мнение, изменить свою позицию, изменить свои взгляды. Это решение человека изменить свои взгляды на все. Это не только внешние какие-то перемены, но и глубокое внутреннее отвращение от греха. Сегодняшняя проповедь о Христе подчас лишена вести о покаянии. Сегодня принято говорить о благословениях, которые человек получит, если примет Христа. И часто современное благовестие не имеет успеха, потому что очень похоже на продажу Гербалайфа или каких-то еще других биодобавок. Вот тебе лекарство, примешь его, станешь стройным, тебе отрастут волосы, исчезнет перхоть. Так же и здесь. Ты алкоголик, наркоман, лузер по жизни, прими Христа, станешь успешным, не пьющим, красавцем станешь, у тебя столько друзей появится. А? Чем тебе не, так сказать, не малина? Вот и прими Христа. И как-то не модно говорить о том, что вообще-то мы все погибшие грешники в глазах святого Бога. И нам всем необходимо глубокое раскаяние, потому что за наши грехи мы достойны только ада. Иоанн проповедовал о покаянии. Он проповедовал также о Царстве Божьем. Приблизилось Царство Небесное. Царство Божие и Царство Небесное – это взаимозаменяемые понятия. Они означают истину о том, что Бог правит. Бог – правитель. Сегодня, опять же, вот если мы проанализируем содержание большинства проповедей о Христе, призывающих к Христу, Бог из правителя превращается в эдакого конька-горбунка. И впору и в молитвы писать, там, «Господи, во имя Иисуса Христа, встань передо мной, как лист перед травой, реши мои финансовые проблемы и, пожалуйста, здоровье». Значит, во имя Иисуса, это пароль, как, значит, в интернете, значит, дающий право на оплату, ну, как бы оплата такая. Аминь, это клавиша Enter, все, сообщение отправлено, деньги перечислены, благословения пришли на ваш счет. С Богом люди предпочитают вступать в коммерческие отношения. Но Иоанн проповедовал о том, что Бог – это не официант, который по первому требованию обязан прибежать, а вы десятину ему в качестве чаевых еще потом отдадите. Бог – это царь. И приблизилось Царство Божие. Приблизилось Царство Небесное. Да, Христос пришел для того, чтобы послужить. Да, Он служащий царь. Да, Он спасающий царь, но Он царь. В конечном итоге все зависит от Него. И мы должны смириться под Его владычество. Иоанн говорил о том, что Христа нужно пригласить в нашу жизнь. «Приготовьте путь Господу», дальше третий стих говорит нам. «Приготовьте путь, в пустыне приготовьте путь». Что можно по этому поводу сказать? Глупо ведь дорогу в пустыне прокладывать. Ну, это тяжело. Библия, конечно же, рисует нам Бога очень и очень большим. И я думаю, что такое пустыня для Бога? Пустыня для Него – это как такая дорожка, посыпанная песком. Огромный, радостный, босой Бог весело шлепает по этой дорожке, идя к нам навстречу. И Иоанн Креститель говорит: – ну вы хоть стекло битое оттуда уберите. Поранится, он же босой. Вы хотя бы тернии вот эти разбросайте в стороны. Ведь он же идет к вам. Он идет в вашу жизнь. Многие люди еще и противотанковые ежи ставят на пути Божьем. Приготовьте путь. И вот эта важная истина о том, что пути-то наши кривые, там же в третьем стихе, прямыми сделайте стези Богу нашему. Пути кривые, греховные. приготовьте путь не для себя, но для Господа. Без осознания того, что мы – это пустыня, что наша жизнь кривая, никчемная, без осознания собственной безжизненности, скудости и греховности не получится истинного пробуждения. И истинное покаяние возможно только тогда, когда ты понимаешь, что есть в чем каяться. И тогда пустыня преображается, как пророк Исаия говорит: «Возвеселится пустыня и сухая земля, возрадуется страна необитаемая, расцветет, как нарцисс». Хотите содействовать пробуждению, проповедуйте именно так, как проповедовал Иоанн. Проповедуйте Слово Божье, станьте на своем месте. Если Бог призвал тебя петь, не проповедуй. Если Бог тебя призвал проповедовать, не будь каменщиком. Если Бог призвал тебя быть каменщиком и там свидетельствовать, не лезь в хор, пожалуйста. Пусть Христос станет Словом твоим. Пусть Его Царство, пусть призыв к покаянию наполнит вашу проповедь. Вот от чего зависит истинное пробуждение. Ну и, наконец, третье, очень важное наблюдение мы можем сделать об истинном пробуждении. Чем же оно характеризуется? Чем характеризуется настоящее пробуждение, каковы его признаки? Мы говорили, от чего не зависит истинное пробуждение. Говорили, от чего оно зависит. Но теперь давайте увидим некоторые характеристики, признаки настоящего пробуждения. Во-первых, настоящее пробуждение характеризуется открытостью исповедания Христа. Посмотрите, 5 стих. «Иерусалим, вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к нему». Они могли бы сказать: знаете что, вера в Бога – это дело глубоко интимное. Во время проповеди ходить по церкви нельзя. Пожалуйста, сядь на свое место. Если есть родители, как-то приструните детей. Вера в Христа – дело вовсе не интимное. Это дело открытое. Общение с Христом, конечно, может проходить в тайной комнате, но начинаться оно должно открыто, с покаяния и открытого заявления о своей вере. Дело в том, что вот эта короткая фраза о том, что иудеи крестились от Иоанна, отражает огромную революцию в их сознании. Вообще-то обряд омовения каждый иудей совершал самостоятельно. Это была часть ежедневного религиозного обряда. Было еще одно специальное омовение, но о нем позже поговорим. Но вообще-то зачем приходить к Иоанну, если можно религиозно омываться дома самому? И вот здесь интересный урок для нас. Мы тоже говорим: зачем нам церковь, зачем нам проповеди, зачем нам все вот это, если мы и так можем дома сами удовлетворять наши религиозные потребности. Зачем церковь? Молиться? Дома можно молиться. Слушать проповеди в церкви? Зачем? Интернет, радио, телевидение. Слушай, хоть 24 часа в сутки. Деньги жертвовать? Пожалуйста, карточка банковская, куда хочешь, перевел. Общаться? Аська, скайп. Ну, домой можно гостей пригласить к себе. Что еще? Петь? Да, пожалуйста, скачай себе лучшие хоры, пой вместе с ними. Зачем церковь? Церковь вроде бы отмирает. Зачем куда-то идти? Вот интересно, что люди предпочитают все делать, ну, как бы сами себя обслуживать. А иногда ведь есть такие вещи, которые сам себе ты не сделаешь. Ну, мы даже спину себе толком не можем почесать. Трудно самому себя стричь. Но есть вещи, которые самому себе сделать вообще невозможно. Например, самому себе нельзя вырезать аппендицит или сделать операцию на сердце. И поэтому тут глупо спорить с Богом. Почему он говорит: все-таки выходите из своих домов. Я хочу собрать вас вместе. Я буду делать вот эту операцию на сердце. Там, где вы соберетесь. Это я собираю двоих или троих. Это я собираю вас как церковь. Идите, открыто исповедуйте меня. Это важно сделать. Именно открытое исповедание, которое можно увидеть, именно оно делает действенной вашу веру. Не дома у себя, но когда ты встал и ножками пошел, вот тогда все начинает работать. Поразительная вещь, но вот так говорит Господь. Чем еще характеризуется настоящее пробуждение? Оно, конечно, характеризуется искренним покаянием и исповеданием грехов. Выходили, исповедуя грехи свои. Я говорил вам о том, что крещение Иоанна Крестителя было не совсем еще и обычным. Дело в том, что иудей прекрасно, любой иудей понимал, что есть такой обряд, он называется миква. То есть, когда тебя погружают в воду полностью. Но над кем этот обряд совершали? Над язычниками, которые только приняли обрезание и становились частью израильского общества. И израильтянин для того, чтобы прийти и совершить микву у Иоанна Крестителя, должен был очень глубоко смириться. Это все равно, что сегодня, значит, вот, выстроить там всех баптистов, там с большим стажем, всех старших пресвитеров собрать, значит, и сказать им: ну что, братья старшие пресвитеры, вот баптистерий, пожалуйте креститься. Чего это мне креститься-то? Я ж крещен уже. Ну, ничего, давай. А покрестит тебя? Ну, кто тебя покрестит? Там он хотя бы Ваня там с последней лавочки. Чё это Ваня с последней лавочки меня будет... Это я Ваню учил всю жизнь. Ну, не хочешь, как хочешь. Тест на смирение провалил ты в этот момент. Тебе нечего исповедовать, нечего очищаться. Грош цена тебе, как пресвитеру. Исповедовали грехи свои, смирялись. И, конечно, они верили в Божье очищение. Они крестились от Него, буквально омывались от Него. То есть верили в то, что Бог может их отмыть, очистить. Если вы моете грязные руки, результат виден тотчас. Но а как душу-то очистить? Это же не видно. Поэтому Бог иногда придумывает для нас какие-то внешние ритуалы. Вот. И люди иногда так побаиваются каких-то внешних атрибутов, говорят: ой, идолопоклонство, наверное, зачем креститься? Ну, есть, например, молокане, они говорят: ну зачем, если Христос нам простил грехи, что в воду-то лезть уже? Ну, иногда вот мы так устроены. Иногда Бог говорит: а ты сделай, не убудет от тебя ничего. Ну, сделай, сделай, так запомнишь лучше. Мокро, хорошо, значит, будет тебе, проберет до костей. Если ты не веришь в очищение, то нельзя очиститься. На Дальнем Востоке в 30-е годы внедряли мыло среди коренного населения. Ну и люди, конечно, не верили, что вот этот тот камушек их может как-то сделать чище. Поэтому мыло в основном ели. Ну, оно вкусное, ну, пахнет, вот, значит. Точно так же люди относятся и к религиозным обрядам. Они их, конечно, тоже иногда совершают, но они думают, что я покрещусь и исцелюсь, там, скажу, причащусь, глядишь, у меня там невестка сыну моему там перестанет изменять. Ну, то есть, как-то они все время религиозные обряды не туда применяют, ну, мыло едят. А вообще все это направлено на то, чтобы говорить о прощении грехов. Вот сакраментализация это в прощении грехов. Бог хочет, чтобы ты запомнил, грехи твои могут быть очищены. Поэтому, конечно, они верили и были готовы учиться. Заметьте, написано, выходили к нему кто? Ученики Иоанна. Эти ученики потом стали учениками Христа в большинстве своем. И сам Иоанн говорил, ему должно расти, а мне умоляться. И Христос говорил, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Они стали учениками. Они не просто очистились и сказали, ну все, я ухожу, до новых встреч. Следующая моя встреча с Богом будет на смертном одре. Нет, они стали учениками. Интересная вещь. Было два лидера пробуждения. Уайтфилд и Уэсли. А вот интересная вещь. Это были два проповедника, они были современниками. И обоих приходили слушать толпы людей. И толпы людей каялись от их проповеди. Оба были зажигательнейшими, прекрасными проповедниками. Люди рыдали о своих грехах, плакали. Жизнь их менялась. Но прошло 50 лет. После проповедей Уайтфилда ничего не осталось. Люди, которые покаялись, умерли. А после проповедей Джона Уэсли организовалась целая деноминация методистская. Почему? Потому что Уайтфилд проповедовал, делал вот так вот и уезжал в другое место. А Уэсли не уезжал, пока не организовал кружок по изучению Библии. У него была методика, собственно, поэтому их методистами и прозвали. То есть он делал людей учениками Христа. Люди обучались и основывали новые церкви. Вот интересная вещь. Итак, истинное пробуждение, братья и сестры. Мы видим, от чего оно не зависит. Оно не зависит от внешности, от внешних каких-то благоприятных условий. Оно не зависит от аскетизма проповедника. Оно не зависит от продолжительности и эмоциональности проповеди. Мы говорили, от чего зависит настоящее пробуждение. От проповеди Христа, как Слова Божьего, если Христос – содержание проповеди, от соответствия проповедника своему призванию и от содержания проповеди, характеризующейся призывом к покаянию, вестью о царствовании Божьем и вестью о наших греховных путях, которые нужно исправить. Ну и, наконец, мы говорили о том, чем характеризуется настоящее пробуждение. Открытостью исповедания Христа, искренним покаянием, верой в Божье очищение и готовностью учиться. Господь говорит, может быть, это банально прозвучит фраза, что пробуждение, ну, косвенно очень он говорит, что пробуждение – вещь индивидуальная. То есть каждый из нас лично пробуждается. Мы иногда думаем о том, что надо бы весь мир пробудить, но забываем пробудить себя. Я где-то читал историю про то, как в одном городе царил хаос и разруха, граффити на стенах, мусор на улицах, разрезанные сиденья в метро. И один человек ехал в метро и сиденье зашивал. И ему люди говорили, что ты делаешь? Ты же не изменишь весь город. Он говорит, а я даже и не вот это сиденье хочу изменить. Я хочу изменить себя. Покаяние не изменит мир, но покаяние изменит твою судьбу. И, может быть, маленький кусочек мира станет другим, если ты будешь спасен. Поэтому, чтобы содействовать настоящему пробуждению, нужно начать его с себя. Покаяться в грехах и встречать Христа как нашего Царя.